жизнь. Скажу по совести, мне моя жизнь не кажется долгой.
Я прожила долгую жизнь. А я скажу по совести, мне моя жизнь не кажется долгой. От Малого театра до Спиридоновского переулка, где я живу, путь невелик. Но все реже и реже я хожу пешком, все чаще езжу на машине. Уже миновал мой 80-летний юбилей. В таких случаях принято говорить: я прожила долгую жизнь. А я скажу по совести, мне моя жизнь не кажется долгой. Что значит 80 лет жизни? Это значит, я 80 раз видела, как снег покрывает землю. 80 раз смотрела, как набухают почки. 80 раз следила за тем, как наливаются плоды. 80 раз была свидетелем осеннего листопада. Но неужели это много? Нет. 80 лет мало. Бессовестно мало для человека.
Герой социалистического труда, народный артист СССР Михаил Иванович Царев.
В 1927 году я служил у Николая Николаевича Синельникова «Махачкала». И к концу сезона я получил телеграмму от Николая Марьевича Радина с предложением принять участие в его поездке с коршевскими актерами по Украине и Белоруссии. Вот здесь я впервые встретился с Еленой Митрофанной Шатровой, которая играла весь репертуар вместе с Николаем Марьевичем. Она была его женой. Ну и мне пришлось, как молодому актеру, быть ее партнером в таких пьесах, как «Продавцы славы», «Черт Мальнара», «Чудеса в решете» Алексея Николаевича Толстого и другие комедии из репертуара Николая Мариусовича. До этого я видел Елену Митрофановну в спектаклях Коршевского театра, где она тоже чаще всего играла с Николаем Мариусовичем, и знал о ней, о Елене Митрофановне, что она в свое время окончила школу, драматические курсы под руководством Андрея Павловича Петровского в Петрограде, и молодой совсем актрисой была приглашена тем же Николаем Николаевичем Синельниковым, которого я упомянул, и в Киеве, и в Харькове сразу же заняла ведущее положение, и старожилы, с которыми я встречался, рассказывали, что она была неповторимая Марфенька в «Обрыве» Гончаровском, «Чайку» играла и другие молодые роли героинь и комедийные роли. После поездки 27-го года наступил перерыв в нашем знакомстве. Вернее, перерыва не было, потому что я все время как-то общался, и даже когда они уезжали в Краснодар, с Николаем Мариусовичем был в переписке. А потом все-таки, так сказать, был разрыв, что ли, в совместной работе. И мы встретились вновь уже в Малом театре, когда она с Николаем Мариусовичем Радиным пришли в Малый театр после закрытия театра «Комедия», бывший «Корж», а я несколько позднее из театра «Мерхольда». Елена Митрофановна в Малом театре была уже сложившейся актрисой, и мне выпала долю играть с ней, на мое, так сказать, радость, на мое удовлетворение, несколько ролей и быть таким близким, что ли, партнером в такой пьесе, как «На всякого мудреца довольно простоты», в которой она заменила Александру Санну Яблочкину. Я еще застал Александру Санну в этой роли, и мне пришлось несколько спектаклей играть с ней, а потом с Еленой Митрофановной. Это была одна из очень больших удач в те годы для Елены Митрофановны, и спектакль Малого театра шел с очень большим успехом и в Москве, и в Ленинграде мы ездили в поездку, и во время эвакуации в Челябинске мы продолжали играть этот спектакль, и после, даже и во время войны, и после войны. Она играла прелестно Клеопатру Львовну. Мне кажется, что это одна из в те годы, одна из значительных работ Елены Митрофановны. Дальше больше были многие спектакли, в которых мы встречались вместе, и у нее были большие удачи, как в пьесах Островского, так и в современном репертуаре. Потом она нашла уже в последующие годы и переход на роли более пожилого возраста, стала играть с успехом Матрёну во «Власти тьмы», в «Царе Фёдоре» выступила тоже, вот уже это последние годы, играя тоже эту Волхову замечательно, и ряд других ролей, которые составили ей большую, я бы не сказал, слово «популярность» не подходит, но большое признание. Большое признание замечательной и драматической, и комедийной артистки. В Малом театре сохраняется до сих пор память об Елене Митрофановне, о ее отзывчивости к людям, о замечательной большой работе во Всероссийском театральном обществе, где она долгое время приняла от Евдокии Дмитриевны Турчининовой эстафету заботы о престарелых актерах, и была очень активным, я бы сказал, заместителем председателя театрального общества, не пропуская ни одного заседания, ни одного совещания, принимая самое близкое участие в работе этого общества. Очень интересно, я бы сказал, так необычно, ее последняя работа на телевидении, это в инсценировке рассказа Валентина Катаева «Фиалка». Это была ее, как бы так сказать, последняя предсмертная работа, которая очень произвела большое впечатление на ценителей ее таланта и на телезрителей, которые интересовались ее выступлениями и, в частности, вот этой «Фиалкой». У меня остались самые такие светлые впечатления от совместной работы в Малом театре, о тех ролях, которые мне пришлось быть ее партнером. Мы очень много выступали со сценами из «Мудреца» и в концертах. И сейчас, вспоминая это замечательное дарование этого очень жизнерадостного человека, сейчас вы увидите как раз отрывки сцены из фильма-спектакля, который был записан или снят еще, по-моему, в 1954 году, как видите, довольно давно, «На всякого мудреца довольно простоты».
Давайте. Сон страшный, кошмарный сон. Будто бы он вышел на сцену, не зная роли, или не загримированный, или не в тот костюм одетый, и он в ужасе просыпается и не может потом уж заснуть. Вот так получилось со мной, но только не во сне. Оксана Яблочкина играла роль Мамаевой. Помню, однажды Оксана Александровна очень торопилась на спектакль играть Клеопатру Львовну. И, оступившись при входе в театр, она упала и ушиблась. Ей было очень больно, ее подняли и сейчас же отвезли домой. Играть она не могла. Но и отменять спектакль нельзя было, и заменять его другим тоже было поздно. Приехали за мной, разыскали меня, привезли в театр, загримировали, одели и вытолкнули на сцену. Как я играла этот спектакль, я ничего не помню.
Госпожа Мамаева, они в гостиной. Я уже докладывал, что ее превосходительство нет дома.
Не помешаю?
Нет, давай кресло.
Ну, артисты республики, Прова Провыча Садовского.
Елена Митрофановна была удивительной актрисой. Вот на моей памяти, а я ее знал, наверное, больше 30 лет на сцене, у нее не было ни одной плохо сыгранной роли. Не то, что было ни одной плохо сыгранной, все роли были исключительно сыграны, на пределе. Мне не повезло как актеру, и я не встречался как-то в спектакле, хоть мы и играли одни спектакли, но, в общем, вместе никогда не играли с Еленой Митрофановной. Мне тут не повезло, за исключением одного очень забавного случая, о котором я хочу вам рассказать. В Малом театре шел «Стакан воды» Скриба. Шел долго, упорно. Несколько десятков лет. Сменялись герцогини, сменялись королевы, сменялись Мэш, Маби, Галь, Боленброки. Спектакль шел. И вот в то время, когда я уже вступил в него, это был конец 50-х, очевидно, годов, Спектакль шел, уже насчитывая что-то такое, 800 с лишним раз он прошел. И вот однажды, придя на спектакль, ну, а вы сами знаете, большинство, может быть, здесь актеры, что к старому спектаклю, ну, несколько, так сказать, притупляется внимание, ну, и, в общем, ну, как-то он так отрабатывается, потому что, ну, все-таки даже, ну, на моей судьбе это было, может быть, 250 раз, ну, как так по-новому, довольно трудно всегда все сопереживать. И вот, придя на спектакль, гримируюсь, а играл я Мешема, я вышел на сцену, начала там нет ничего, стало быть, все привычно, вот. И вдруг сцена с королевой. У меня была королевой. Королевой моей была Белевцева, Еремеева. Но я даже не знал, что ее когда-то играла Елена Митрофановна. Я выхожу на сцену, королева Елена Митрофановна. Вы знаете... Ну, во-первых, это поразило сразу, что не тот партнер, что новый партнер, а главное то, как провела Елена Митрофановна эту сцену. Там сцена, если вы помните, в том, что приходит Мешем, а в это время королева подписывает разные бумаги, притом ей туда подкладывают и какие-то, и чтобы награждать людей или лишать их жизни. Королева бы должна была бы задумываться над этими бумагами. Но сцена ею была сыграна, ну, совершенно необыкновенно. То есть она меня, так сказать, смела этим. Она смотрела на меня влюбленными глазами, не глядя, подписывала каждую бумагу и ставила королевские штампы. Притом она уж сначала так подписала все, а потом уже диалог вела, она только штамповала эти самые бумаги. Это было, конечно, удивительное. Елена Митрофановна на моей памяти сыграла такую галерею образов, что просто трудно как-то их охватить единым словом, потому что это было от, скажем, московского характера до Порт-Артура, через несколько образов Островского. То есть такая большая галерея, которую, вероятно, трудно будет рассказать за один вечер. И надо сказать, что будучи... Она была очень умной женщиной в жизни, очень умной, даже не по-женски, может быть, умной, я не хочу обидеть никого здесь сидящих, но вместе с тем она изумительно играла, ну, так сказать, ну, не будем обижать эти, ну, дур. Серьезно, таких замечательных, обаятельных. И вот на одной из таких мне хочется просто остановить ваше внимание. Это в «Волках и овцах» она играла Купавина. Купавина глупая, восторженная женщина. Вот. Любящая воспоминания своей далекой молодости, как она любила Беркутова. И вот она уже не один десяток лет, может быть, ждет прихода этого человека. Елена Митрофановна играла эту роль исключительно. Ну, мало того, что она до последней постановки 43-го года играла эту роль и у Корша, и потом в Малом театре в постановке Волкова. Но здесь, вы знаете, это была... Ну вот, если вы сами, кто-то из вас видел ее, то вот я сейчас слышу ее голос, ее интонацию. Это было совершенно что-то необыкновенное по музыке. И надо сказать, что этим самым Елена Митрофановна, конечно, безумно срезала, что ли, крылья тех актрис, которые потом вступали вместо нее, в том числе и на роль Купавиной, потому что она создала такой идеальный портрет с такими тончайшими зарисовками и точными, что просто выйти из этого, это значит было сыграть плохо. А идти по этому руслу, это значит было повторять Елену Митрофановну, что тоже было рискованно. Но Елена Митрофановна в «Волках и овцах», вот для меня это тот самый, что ли, ну, то же самое совершенство, которое может быть на сцене. Если вспомнить еще ее роли Ну, Порт-Артур, необыкновенно, я думаю, что будут говорить. И, ну, даже в последней ее работе, это Волохова в «Царе Федоре», когда она уже пожилая, так сказать, у нее и сил было мало, и все, и сцена в темноте, и надо было перемещаться. Мизансцены были построены довольно сложно, и вместе с тем Елена Митрофановна, как молодая, все это живо, быстро и всегда с подъемом, и даже озорно всегда все это делала. Мне хотелось бы еще сказать, правда, я так перебился на тему другую, на «О волках и овцах». В 43-м году этот спектакль ставил мой отец. И вот он просто, я искал и не нашел. Но я знаю, что у нас существуют эти записи его, в которых он пишет, что роль Купавиной исполняли всегда очень хорошие актрисы Малого театра, да не только Малого театра, вообще хорошие актрисы. Ну, если назвать даже такую фамилию, как Ермолова, перед которой мы все преклоняем голову. И вместе с тем в этой роли не было удачи. Не было удачи ни у кого, такой удачи, какая была у Елены Митрофановны Шатровой. И мне хочется еще сказать, что Елена Митрофановна по своему характеру живая, энергичная, склонная к юмору, к такому подвижности большой, она очень много сил отдала Всероссийскому театральному обществу. Она была председателем Совета по наследию Островского при музее-заповеднике Щелыкова. Она работала в социально-бытовой комиссии, где очень много делала добрых дел. Ну, в Малом театре мы все помним Елену Митрофановну. Я надеюсь, что также относится к Елене Митрофановне и ВТО. И светлая память Елены Митрофановны надолго будет с нами. Спасибо.
В ноябре 1959 года должен был состояться очередной съезд Всероссийского театрального общества. За несколько месяцев до него со мной говорила Евдокия Дмитриевна Турчининова, бывшая председателем социально-бытовой комиссии ВТО. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы заняли мое место». Я стала подменять Евдокию Дмитриевну непосредственно после этого разговора. На съезде мою кандидатуру утвердили. Работа в ВТО, так же как депутатская, сталкивает с интересными людьми. Дома ветеранов сцены – живая история театра. Живут здесь и заслуженные, и народные артисты. Получаем массу писем из-за рубежа, от бывших русских актеров, певцов, танцоров, танцовщиц, музыкантов, по тем или иным причинам оказавшимися вдали от родины. В письмах просьбы помочь вернуться в Россию, поселиться в доме ветеранов сцены. Часть просьб нам удается удовлетворить. В первую очередь, естественно, места в домах ветеранов получают советские артисты. Приезжие поначалу теряются. Квартира со всеми удобствами, питание, лечение. А денег за все это не берут. Как же так? Недавно в Измайлове, в доме ветеранов сцены имени Яблочкиной, справлялась золотая свадьба. В большом зале были накрыты столы, корзины цветов, подарки, шампанское. Скинуты с плеч годы, нет стариков на золотой свадьбе. Кругом одна молодежь. Принято считать, что Ермолова всегда была адвокатом своих героинь. Савина часто прокурором. Для многих моих героинь я была адвокатом. Я старалась выявить лучшее в Купавиной. Находила что-то человеческое даже в Пановой. Стессельшу в спектакле «Порт-Артур» я обвиняла без снисхождения. И чем больше я узнавала о ней, тем более жестоким становилось мое обвинение. Мне достали дневник человека, оказавшегося в осажденном Порт-Артуре, дневник Ножина. Изо дня в день вел он свои записки в осажденной крепости, отмечая и героическое, и смешное, и страшное. Читая дневник, я узнала, жена генерала Стесселя откармливала свиней солдатскими пайками, а потом посылала денщиков на базар продавать поросят. Можно ли простить такое? Никогда. Постановщиком спектакля и исполнителем генерала Стесселя был Константин Александрович Зубов. На мою долю выпало двойное удовольствие – быть партнершей Зубова и создавать роль под его наблюдением. Порт-Артур готовился для филиала, а пошел на основной сцене. Долгие годы публика ломилась на этот спектакль. К сожалению, нам сегодня не удалось достать фрагмент из фильма, спектакля Малого театра «Порт-Артур». Но я хочу пригласить сейчас на сцену друга Елены Митрофанны, партнера по очень многим спектаклям Малого театра, исполнителя роли Макарова в спектакле «Порт-Артур», народного артиста Советского Союза, лауреата государственных премий Николая Александровича Анненкова. Позвольте мне также представить человека, который тоже участвовал в создании спектакля «Порт-Артур». Это концертмейстера Малого театра Сару Григорьевну Розенфельд.
О глубокой память и благодарность живет в моем сердце о Елене Митрофанне как о человеке и как замечательном художнике. Вот положение, когда говорят, что богатая личность определяет богатство палитры художника. В данном случае Елена Митрофановна своим искусством и своей жизнью подкрепляла это положение. Это ее отличало глубокое содержание творца, художника на сцене, высокая культура и высокий вкус. Это она ярко отражала мудрость в жизни, на сцене и мудрость в служении обществу. Мне пришлось еще тогда молодым актером ближе познакомиться как с человеком, с Еленой Митрофанной. Когда еще она была женой Николая, замечательного артиста Николая Марьевича Радина. Николай Марьевич был очень всегда ласков с молодежью. И вот таким образом, в конечном счете, я был приглашен к ним в дом. Будучи молодым актером, я стеснялся очень волновался. И как только я переступил порог этого дома, просто произошло какое-то чудо. От моего стеснения не осталось и следа. Потому что атмосфера этого дома была столь благоприятна, высока в своей интеллигентности, в своей человечности, и что это сразу раскрепощало и очаровывало. И главное, никто об этом не старался. Никто не старался, так сказать, эту атмосферу, так сказать, не проявлял никаких особенных, понимаете, шагов. А это как-то делалось само собой, это было в воздухе. В воздухе такое было, какое-то благоухание человечности и высокой культуры. И я могу сказать, что во многом в этой атмосфере, эта атмосфера зависела от хозяйки дома, от Елены Митрофановны. Говоря о творчестве, о ее большом пути, нельзя не сказать, что это была актриса очень яркого и четко отточенного тонкого рисунка образа. И она до последних дней сохранила мобильность, отдачу, необычайную отдачу в творчестве, что и сказалось в ее великолепном исполнении последних работ. Это Волохова в «Царе Федоре» и в телеспектакле «Фиалка». Вот только что говорили о Порт-Артуре. Я вспоминаю о ней как об очень хорошем партнере, который очень обогащал вас, если вы с ней сталкивались на сцене. Я помню, как я вошел в роли Макарова к Стесселю на квартиру, и первой меня встретила, значит, мадам Стессель, Елена Митрофановна. Она встретила меня так с ласковым приемом, с необычайной благожелательностью. Но вот в ее зрачках я видел такие огоньки, и она умела это очень тонко делать, что такие огоньки, что я, как исполнитель Макарова, думал, что я попал в логово врага. И что, значит, мне держать надо, что говорит ушки на макушке, и следить за каждым своим шагом, делать его, так сказать, за каждым словом. Так сказать, я чувствовал большую ответственность, такая острота, такое проникновение было, так сказать, вот в этом образе. Далее мне хотелось бы вспомнить, путь ее очень большой, Елены Митрофановны. Много очень говорить можно, и в то же время все-таки останется еще о чем говорить. Настолько она была интересной и многообразный. Я только вот не могу не вспомнить о Купавиной. О Купавиной, вероятно, все выступающие будут говорить, потому что уж это было так великолепно, так проникновенно. Ну и кроме яркости, колоритности образа, была такая тонкость, изящество исполнения, органичность пребывания на сцене. И такая была манкость. Вот этой манкостью было пронизано каждое ее движение, каждый взгляд. И на месте вот Бергто мне казалось, что он должен ощущать такое настойчивое стремление скушать это замечательное пирожное вместе с теми деньгами, которые ей, так сказать, которые она унаследовала. Ее поведение было такое, что она заставляла зрительный зал, манила к себе зрительный зал своим пребыванием на сцене, своим каждым движением. Вот настолько это было изящно и настолько проникновенно и женственно, что казалось, что вот эта овца, она сама шла в пасть в волку и шла с таким удовольствием, с таким желанием попасть. Не думая, конечно, о том, что она в пасть в волку попадает, но вот такое стремление было. И тут, так сказать, очень тонко оправдывалось само название «Волки и овцы». Так великолепна была Елена Митрофановна. Елена Митрофановна, мне пришлось, я получил огромное удовлетворение и с печали, я об этом сейчас вспоминаю, в то же время печали есть. Это когда мне пришлось работать с ней над телеспектаклем «Фиалка», где рядом с высокой культурой, с высоким профессионализмом было необычайная простота и скромность. Она воспринимала каждый совет и воспринимала это с такой свежестью, как со свежестью студента первого курса. Это было, так сказать, одно наслаждение с ней, так сказать, общаться и работать. Но, к сожалению, ей самой не пришлось увидеть свою работу, которую я считаю великолепной.
Кажется, в спорте есть такое правило. При выжимании тяжести или при прыжках в высоту. К примеру, поражение не засчитывается до третьей попытки. Раз сорвалось, два сорвалось, три – рекорд. Сорвалось в третий раз – уходи с поля. К чему я это говорю? Сейчас вы поймете. Трижды я подходила к образу Купавиной. Первый раз моя встреча с Купавиной произошла в 1928 году осенью в театре «Бывший Корж». В общем, я считаю, что это моя первая неудача. Второй раз я встретилась с Купавиной позже, уже в Малом театре, в 1934 году. Спектакль получился неудачный. Он был не современный, не антирелигиозный, а просто скучный, постный, как монастырская еда. И зритель его вкушал без всякого удовольствия. Это была моя вторая неудача с образом Купавиной. В третий раз я встретилась с Купавиной тоже в Малом театре, позже. Это было в 1940 году. Этот фильм-спектакль был сделан в начале 50-х годов. В ту пору мне было около 60, если не все 60. К каким ухищрениям я прибегала, чтобы на экране появилась, если не молодая, то моложавая вдовушка, пусть останется моей тайной.
Это будет.
Извините, господа.
Нас извините, что мы не вовремя. Моя торопливость простительна, я так давно не видал вас. Нетерпение мое было так велико.
Что если в крылья?
Я бы прилетел еще раньше.
Я хочу сказать об одной грани этого многогранного таланта, который, каким является Елена Митрофановна. И проследить эту сторону ее дарования вот на одной роли. Впервые я, будучи совершенно молодым человеком, я попал на спектакль «Волки и овцы» в театр «Бывший Корж», где она играла, в постановке замечательного режиссера того времени, ученика и, можно сказать, сподвижника великих Станиславского и Немировича Данченко Сахновского. На меня произвела игра Елены Митрофановны очень большой. И я унес какой-то очень цельный образ. Я впервые сейчас слышал слова, которые не могу согласиться с исполнительницей, которая сейчас только вот недавно говорила, что она не была удовлетворена. Второй раз я Купавина видел уже в постановке тоже замечательного режиссера Волкова Леонида Андреевича. И где Купавина в новом свете, в новых красках оказалась Лена Митрофановна. И, наконец, я уже принимал непосредственное участие в следующем, третьем создании образа Купавиной. Это в постановке Проф. Михайловича Садовского. Проф. Михайлович был знаток, большой, глубокий знаток драматургии Островского. И он вскрыл «Волки и овцы» очень изнутри, очень красиво и социально остро, и в то же время очень человечно. И я как-то, будучи тогда не играющим Беркутова, я играл в первых спектаклях Горецкого, я как-то спросил Елену Митрофановну в фойе артистическом. Я говорю, Елена Митрофановна, спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вам вот не мешает тот груз, который вы уже два раза показывали на сцене Купавина? И она мне сказала следующие слова. Она говорит, знаешь что, я думал, когда я работал с Сахновским и с Волковым, что этот образ уже исчерпан, что я ничего не могу сделать нового. И я боялся. И вдруг Проф. Михайлович открыл передо мной так много нового, так много интересного, что я сейчас работаю, как будто в первый раз прикасаюсь к этой роли. Вот это драгоценное качество актера или актрисы, когда не успокаиваться на достигнутом, а во всех постановках. Она имела определенный и очень большой успех. Не остановиться на этом, искать нового, животрепещущего, в связи с новым временем, с новым режиссером, с новыми условиями. Это настоящее лицо большой актрисы. И когда я встретился с ней как партнер, я кроме наслаждения, кроме учения, я ничего не мог воспринять ее этой замечательной актрисы. И еще мое личное впечатление об Елене Митрофановне. Мне кажется, и, наверное, не только у меня, ее все творчество пронизано каким-то светом, ясностью, жизнеутверждением. В ее исполнении не было какой-то туманности, тем паче слякости. Она стремилась всегда к чему-то высокому и большому, играет или комедию, или драму, все равно она стремилась в своем исполнении к чему-то светлому. И вот это мое ощущение так осталось до сих пор, когда я вспоминаю о Елене Митрофановне. Я хочу закончить свое выступление мудрыми стихами Александра Сергеевича Пушкина. Я не знаю, как лично относился к этим стихам Елена Митрофановна, но я думаю, что она на меня не обидится, если я этими стихами вспомяну ее светлую память. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли во многолюдный храм, сижу ли меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечный свод, и чей-нибудь уж близок час. Гляжу ли на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Младенца милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. День каждый, каждую годину привык я думой провождать грядущей смерти годовщину, меж них стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли, в странстве, в волнах, или соседняя долина мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду исплевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять.
Торопливей жизни век, 20-й век, 20-й век. Со всеми бурями своими и он недолог под луной.
товарищи, вечер закрывается.